Второй пункт. Он говорит, то есть я говорю, при крещении прощается первородный грех. Это чисто западный католический тезис, который перешел в православие по невежеству составителей учебников догматики и катехизиса. Сама по себе система христианского образования была перенята нами с Запада, поэтому в нашу догматику просочились такие вещи. Однако не нужно думать, что все учебники заражены этим, есть и нормальные. А понятие «первородный грех» нужно все же пересмотреть. Лучше всего поискать у древних отцов, у Василия Великого и Иоанна Златоустого. Вот это как раз и есть тот стиль профессорский, который судит студента и не удосуживается даже дать точных ссылок. Вот если бы были точные знания у самой Дарьи в этой теме, она бы, конечно, не просто сказала «надо поискать». То есть, мол, давай иди поищи ты. Ты там наговорил что-то в лекции, мне это не нравится. Но раз мне не нравится, то ты не прав. А я права, потому что у меня свои убеждения, хотя они ни на чем не основаны или на каких-то учебниках на современных. А вот у древних отцов поищи и там найдешь. И называют двух великих святых, Василия Великого и Иоанна Златоуста. Но не указаны страницы, не указаны конкретные работы, где есть точное объяснение смысла и значения этого понятия «первородный грех». Вот я в данном случае опираюсь, то есть неправильный стиль совершенно, не богословский стиль. Если по-богословски подходить к решению этой проблемы, то она как оппонент была обязана, увидев какое-то смущение, недочет или ошибку, указать на нее и доказать, что это ошибка, доказать ссылкой на Священное Писание или на творение святых отцов. Но эта ссылка должна быть конкретной и точной. В данном случае она называет имена великих святых, этим прикрывает свою какую-то ученость, но не называет ни конкретных работ, ни конкретных страниц, ни конкретных цитат. С моей стороны, было бы неприлично вот так вот оставлять это дело, подобно тому, как это делает она. Поэтому мне пришлось поработать, вот все старые материалы поднимать, пришлось на это потратить немало времени. Писать это все, это было бы... Ну, вообще, уйму времени надо было бы потратить, поэтому я попросил разрешения дать ответ в устной форме, вот через диктофон. Вот сейчас я делаю ссылки на святителя Игнатия, что я хочу объяснить, что этот термин «первородный грех» или «прощается первородный грех в крещении», он не выдуман и он не католический. Все зависит от того, какой смысл вкладывают учителя церкви в это понятие, именно какой смысл. А почему они применяют именно такое выражение? Я думаю, для удобства и для простоты. Вот давайте послушаем святителя Игнатия. «Святым крещением изглаждается первородный грех, и грехи, содеянные до крещения, отнимается у греха насильственная власть над нами». Том 5, страница 369. Это я делаю ссылки по изданию Сретенского монастыря. Полное собрание сочинений святителя Игнатия. Еще раз обращаю внимание, святым крещением изглаждается первородный грех, и грехи, содеянные до крещения, отнимается у греха насильственную власть над нами. В данном случае святитель Игнатий не смущается употреблять такое выражение «изглаждается первородный грех», именно первородный грех, в святом крещении каждому человеку. То есть это не я придумал такое выражение, я его просто смело и спокойно, доверяя святителю Игнатию, взял и употребляю. Опять же говорю, потому что я и воспитан-то на его трудах, и никаких, собственно, других учебников-то мне и не приходилось брать, искать. В трудах святителя Игнатия, как в большом, очень подробном и качественном учебнике, оказывается, все есть. И гласительные беседы я, естественно, готовил по трудам святителя Игнатия. Следующая цитата. «Мы все рождаемся в первородном грехе, и со всеми, повторю еще раз, мы все рождаемся в первородном грехе, и со всеми усвоившимися нашему естеству вследствие падения, немощами, каковы открылись в Адаме и по его падении». То есть вот как минимум вот в этих двух местах святитель Игнатий подтверждает, что при нашем зачатии нам сразу же передается первородный грех, и все мы в этом первородном грехе рождаемся. И только в крещении изглаждается этот самый первородный грех. Может быть, я несколько другие слова говорю в лекциях, я уже точно не помню, но смысл я передаю именно такой, который я нашел у святителя Игнатия. С каким смыслом употребляется здесь выражение «первородный грех»? Современные богословы критикуют это понятие и говорят, что оно не православное, а католическое, и пытаются от него отмежеваться, не желая разобраться, с каким смыслом у отцов употребляется это выражение. Сам по себе первородный грех, в прямом понимании этого понятия, это грех Адама и Евы. То есть после сотворения людей впервые они согрешили. Будучи сотворены чистыми, безгрешными и святыми, они согрешили первый после их рождения или после творения их грех. И вот значение этого греха было очень трагично, очень велико, очень страшно. Последствия самые ужасные. И самым ужасным из всех последствий было следующее. Люди потеряли вечную жизнь, потеряли Бога. Благодать Святого Духа отступила от людей. В человека вместо вечной жизни вошла вечная смерть. Человек после первородного греха не способен к общению с Богом, не пригоден для вечной жизни. Человек, пожив на земле, хотя первые люди и долго жили, а теперь мы совсем уже коротко живем, человек, пожив на земле, до жертвы Христа, все люди, которые жили на земле, сошли в ад, и даже праведники. Такова сила этого первородного греха, совершенного Адамом и Евой. И вот это главное последствие первородного греха – лишение вечной жизни и вхождение вступление в состояние вечной смерти, святые отцы называют первородный грех, и вот это качество передается из поколения в поколение абсолютно всем людям, когда-либо рождавшимся или рождающимся сейчас, или еще которые будут рождаться на земле. Вот это качество вечной смерти святые отцы называют первородный грех. Хотя мы, рождающиеся на земле, сами его не совершали, тот первородный грех, который совершили Адам и Ева. Но тем не менее, мы унаследуем главную трагическую беду этого первородного греха. И вот эту главную трагедию первородного греха отцы условно и называют первородный грех, который нам передается по наследству. Также и другие последствия греха этого самого первородного. Болезненность, страсти, грехопадение, немощи, старение – беды, скорби, которые на земле ожидают людей теперь, смерть физическая, которая обязательно постигает каждого, и вечная смерть. И вот, чтобы избавиться от последствий этого первородного греха, требуется крещение. Причем крещение уничтожает главную трагедию первородного греха. Это вечную смерть в человеке уничтожает. И человек при крещении получает возможность опять вернуться к вечной жизни. Насильственная власть греха, сатаны над человеком прекращается. Человеку возвращается дар свободы. Опять в человеке может пребывать Дух Святой, который был первоначально в Адаме и Еве до грехопадения. И при грехопадении сразу же немедленно оставил людей. Вот такое понятие, если мы будем твердо держать, это есть православное понятие. А термин «первородный грех» употребляется святыми, как вот я делал две ссылки, употребляется святыми для простоты понимания проблемы. Значит, есть грехи личные, которые прощаются в крещении, и есть то главное последствие первородного греха, совершенного Адамом и Евой, которое является вечная смерть. Вот это тоже устраняется в крещении. То есть в крещении человек получает возможность вернуться к вечной жизни. Насильственная власть и давление вечной смерти, которое было в человеке сразу же при зачатии, оно устраняется. И вот это самое состояние, состояние вечной смерти, отцы и называют понятием первородный грех. Хотя, опять же говорю, в буквальном смысле слова, тот самый первородный грех – он единственный был во всем мире, тот, который совершили Адам и Ева. Больше никто его не мог повторить, он первородный. Но тем не менее, вот эти вот последствия вот так ужасны и страшны, и действия абсолютно на каждого человека так трагичны, что отцы и назвали вот это последствие их первородного греха, который передается всем нам, они и назвали первородным грехом в каждом человеке. Поэтому принципиально, по сути, здесь нет никаких проблем. И только кому-то из богословов, видимо, хочется вот ковыряться чисто в терминах, не вникая в суть, в дух, в смысл. И тогда, конечно, рассуждая абстрактно, можно прицепиться чисто юридически, прицепиться к этому понятию и сказать: неправильное понятие, надо было говорить не так. Если отцам удобно было говорить так, то чем мы сейчас возмущаемся? Надо понять, что они говорили. Надо понять, какой смысл они вкладывали в то или иное понятие. Только тогда мы будем спокойно принимать учение церкви, тогда у нас не будет желания по своей гордости спорить и выпендриваться, показывая, что мы умней. Не сможем мы быть умней. И как бы мы ни заменили понятия святых отцов на свои какие-то другие понятия, мы этим богословие не улучшим. Мы, может быть, его попытаемся как-то приблизить к нашему тупоумию, но мы потеряем главное. Мы потеряем общее с отцами выражение. Общее с отцами понятие потеряем. И когда мы это растеряем, мы уже не сможем понимать отцов. Это главная трагедия. Чтобы понимать творение святых отцов, нужно вникнуть, духовно вникнуть в смысл тех выражений, которые они употребляют. Если эти выражения нам кажутся, на первый взгляд, кособокими, кривыми, неточными и неправильными с юридической точки зрения, то устраним вот это свое гордостное, неправильное отношение, гордостное свое мнение, что не так, не ладно, не надо, нам так проще. Это же нам так проще. А может, правильнее изменить свой ум, может, правильнее изменить свой взгляд, может, докопаться до сути и до смысла вот этих понятий, и потом, смирившись, сказать себе: юридизм здесь не подходит, здесь законы духа. И по духовным законам здесь никакой ошибки нет. Дело в том, что мне уже не первый раз приходится разбирать эту проблему, и почему я так предположительно говорил, что Дарья или студентка, или закончила, или кто-нибудь там, богословский институт. Потому что мне уже приходилось разговаривать со студентами, которые проходят эту тему, и потом где-то слышат огласительные беседы и начинают возмущаться, начинают ругаться. Ты не прав, ты тут совсем не то говоришь, вот, а в учебниках совсем не так пишется и преподается совсем по-другому. Ну вот в этом-то вся и проблема, что современная богословская школа, она отходит и отходит дальше больше от понятий, которыми апеллировали святые отцы, и тем самым у нас меньше и меньше возможности понять их. И мы вынуждены будем вносить какие-то свои новые термины, новые свои понятия, и, читая святых отцов, уже не будем их просто понимать. А надо бы было делать наоборот, как я говорил. В доказательство того, что понятие «первородный грех» именно так понималось в церкви всегда, я еще прочитаю 124-е правило Карфагенского собора, в котором тоже святые отцы установили вот это самое значение первородного греха, которое заключается в действии вечной смерти в человеке, в любом человеке, даже в младенце, который только что родился. И каждый родившийся младенец унаследовал эту печать вечной смерти. Это главное последствие первородного греха Адама и Евы. И каждый младенец, только что родившийся, уже нуждается в крещении, чтобы омылся с него этот самый первородный грех. То есть не сам грех, юридически, номинально, если говорить, а главное последствие, главное трагическое последствие первородного греха. Вот что говорит 124-е правило Карфагенского собора. Определено также: кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от матерней утробы детей, или говорит, что хотя они и крещаются в отпущении грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствуют ничего, что надлежало бы омыть банию паки бытия, то есть крещением, из чего следовало бы, что образ крещения в отпущении грехов употребляется над ними не в истинном, но в ложном значении, тот да будет анафема. То есть церковь не просто объяснение дает крещению младенцев, церковь еще и говорит, да будет анафема тому, кто говорит, что младенцы ничего не заимствуют от того Адамова греха, и якобы в крещении не нуждаются, якобы. И якобы, что хотя и фраза говорится в крещении, что в отпущении грехов, что якобы это формально говорится, вот отцы Карфагенского собора утверждают, что в реальное отпущение, а чего? Того самого первородного греха, то есть последствий, главного трагического последствия того самого первородного греха. Это омывается в крещении. Человек при этом не перестает болеть, страдать. У человека при этом автоматически не отбираются назад то есть не лишается он страстей, не лишается свободы, не лишается возможности и права вновь грешить или когда вырастет грешить. Это все в человеке остается. Также человек может стариться и в конце концов обязательно умрет. Но тем не менее, главное последствие первородного греха, которое и названо у святителя Игнатия первородный грех в человеке, главное последствие устраняется в крещении. И фраза «во отпущение грехов» отцы Карфагенского собора говорят, она истинна, она не ложна. А если кто в этом сомневается, тому да будет анафема. Дальше они объясняют, почему так. «Ибо реченное апостолом, двоеточие, единым человеком грех в мир в ниде, и грехом смерть, и так о смерть во вся человеке в ниде, в нем же все согрешиша». К римлянам 5.12, вроде бы так. Подобает разуметь эту фразу не иначе, разве как всегда разумела кафолическая церковь, повсюду разлиянная и распространенная. «Ибо по сему правилу веры и младенцы, никаких грехов сами собою содевать еще не могущие, крещаются истинно во отпущение грехов, да через паки рождения очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения». Какое же тогда отпущение грехов? Каких грехов, если младенец сам еще не имеет сознания, согрешать никак не мог? Но нет, говорят, истинно так оно и есть. В отпущении того самого первородного греха, так его называли отцы, то есть главного последствия того греха, который совершили Адам и Ева, то есть вечная смерть, которая в младенце, только что родившемся, уже присутствует. И он не пригоден уже для вечной жизни. Поэтому сейчас те болтуны, извиняюсь, которые говорят о том, что младенцев крестить не надо, если младенцы умерли некрещенными, то не сразу входят в рай. Не может быть такого, чтобы человек без крещения мог войти в Царство Небесное. Только в крещении смывается та печать вечной смерти, которая легла на человека вследствие первородного греха Адама и Евы.